Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы в компании Михаила Хрущева, историка-москвоведа. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы идем на Дубининскую улицу, для этого выходим из метро «Павелецкая», радиальная, за Москворецкой линии, из третьего выхода, и оказываемся прямо возле Павелецкого вокзала. Нам, на самом деле, Павелецкий вокзал мы уже как-то смотрели в одной из прогулок, можете еще раз с нами прогуляться, найти эту прогулку, а мы, не глядя на вокзал, ну или так, кинув на него мимолетный взгляд, проходим за него дальше к трамвайным путям и поворачиваем налево.
И вот мы на Дубининской улице. Вообще название Дубининское кажется таким хорошее старомосковское название, да, такое вот. Представляешь, какие-то там такие ражие молодцы с дубинками, вот такие, как двое из ларца одинаковы с лица, или как в сказке «С ума дай ума». Но нет, на самом деле название-то улица Советская. Получила она прозвище такое в честь большевика, революционера Ивана Дубинина, который приехал в Москву из Казанской губернии, работал столяром сначала, потом грузчиком, вот, а потом в 1920 году, будучи депутатом Моссовета, умер от тифа. В 1922 году в честь него назвали улицы Даниловская и Коломенская-Ямская, поскольку Иван Дубинин здесь, в этом районе, жил, и тут вот, собственно, и столярничал на фабрике Котова. Итак, улицы были раньше Даниловская, Коломенская, Ямская. Начнем мы, наверное, так мы в начале улицы, то начнем мы с Коломенской, Ямской. В этом районе располагалась когда-то Коломенская, Ямская слобода. В XVI веке она располагалась в районе современной улицы Большая Полянка, а в XVII, соответственно, они переехали сюда. Хотел сказать, в район Павелецкого вокзала, но потом подумал, что ямщики-то об этом и не знали. Переехали они за стену Скородома, за уже, получается, земляной вал, поселились в районе современной Зацепской площади, построили там себе церковь Флоры и Лавра. А Флор и Лавр для ямщиков не последние святые.
Покровитель лошадей.
Да, и поэтому, ну, собственно...
Коневодство, я
коневодство,
сказал,
да,
лошадей, только как покровителю лошадей, покровителю коневодства.
Да, и вот здесь, соответственно, у ямщиков появилась своя церковь, сначала деревянная, во всяком случае, в середине 17 века она известна как деревянная, в 18 веке перестроена в камне и к 1835 году приобрела более-менее современный вид. Церковь очень представительная, крупная,
да,
надо сказать, такая прям хорошая, видно, что богатый и... такой благочестивый район здесь был. Вокруг этой церкви каждый год на праздник Флоры и Лавра собирались в огромных количествах ямщики. Но мы, кажется, у каждой церкви Флоры и Лавры про это рассказываем, так что...
А про этот район мы все время рассказываем, что водит мама два прицепа.
Да,
ну... что Зацепский вал, Зацепа, Флоры и Лавра на Зацепе.
Да, кстати, интересный момент. В советское время храм был сначала обновленцем передан, потом закрыт. Потом у него в 50-х годах взорвали колокольню, ее восстановили уже
прям
в 90-х.
Прям взорвали, это же,
да.
Колокольню взорвали, а храм устоял?
Но его, нет, храм-то был цехом.
Ну да, я имею в виду просто, ну, здание храма устояло от взрыва колокольни.
Ну, умели они взрывать, чего уж там.
Направленный взрыв?
Да,
направленный. Ну, может быть, может быть.
А местность эта была достаточно слабо застроена. Во-первых, это угрожаемое южное направление. Во-вторых, здесь далеко от города, поэтому в этом районе... В 18-19 веках была достаточно редкая застройка, ну, в первую очередь потому, что здесь действительно такой не очень удобный район. Жили здесь ямщики, у них тут были конюшни, огородики. Вот если мы посмотрим на планы, например, середины 19 века, на Хотевский план, мы увидим, что вот у церкви Флоры и Лавра стоит Зацепский рынок, а дальше по Коломенской Ямской улице справа и слева такие небольшие участочки с деревянными домиками. Причем интересная особенность: большинство домиков, они сориентированы как бы перпендикулярно к улице. То есть они узкой стороной стоят к улице, а широкая сторона вглубь участка. И у каждого домика практически есть огород. На охотинском плане это четко прослеживается. Причем, опять же, интересно, что у той стороны, которая слева от нас, здесь мы идем от центра, огороды больше. Вот. Ну, именно вот эти вот домовладельцы пострадали уже потом, на рубеже 19-20 веков, когда построят Павелецкую железную дорогу, и, соответственно, эти все огороды уйдут в полосу отчуждения. На Дубининской улице сохранилось достаточно много интересных построек. Ну, в начале улицы тут сплошная советская застройка 60-х, 70-х годов. Есть вот такая типичная красная школа вдоль трамвайных путей, какие-то офисные центры. Но дальше начинается интересная застройка, дом 27. Это такой симпатичный двухэтажный купеческий домик, за которым сзади находится такой корпус конструктивистского периода 20-х годов. Переулки многочисленные примыкают к Дубининской улице справа и слева. Старчиновский переулок, малый и большой. Потом Жуков проезд. Улица Щипок знаменитая. Все они выходят на улицу Дубининскую. Во второй половине 19 века в этом районе, кроме Щипков, начинают активно селиться рабочие, поскольку здесь строятся фабрики, заводы. Здесь располагаются разные предприятия, а после строительства железнодорожной ветки здесь появляются и склады, и разные другие промышленные и торговые учреждения. При этом население здесь жило достаточно бедное. Работники, которые здесь работали, приезжали там сезонно. Вот, например, одним из сезонных рабочих в этом районе на углу улицы Щипок был отец Сергея Есенина. Вот приезжал сюда и сезонно работал.
Он же сезонно работал. Это известная история, которая сильно повлияла на маленького Есенина в детстве, на его взаимоотношения с матерью, вообще на, как бы сейчас сказали, климат в семье.
Да, и при этом сам Есенин тоже в этом районе живал. Позже. В этих окрестностях. Что удивительно, вот тут ходит у нас трамвай, но я лично с детства думал, что трамвай здесь прямо от начала веков. Как трамвай в Москве пустили, так он здесь пошел. Нет.
Я тоже так думал.
Он с 50-го года здесь. Поскольку в середине 20 века в Москве шла такая достаточно большая кампания по снятию трамвайных путей, с Большой Серпуховской трамвай сняли и перевели, получается, на Дубининскую. Вот. Поэтому теперь по Дубининской ходит трамвай, очень приятно ездить и смотреть по сторонам.
И сейчас это единственное место, откуда он пересекает Садовое кольцо в центр.
Да, пока
обещают вот, нам еще, но пока вот...
Пока не появится другой ветки, да. На улице Дубининской есть достаточно большое количество разных интересных построек. Вот, например, рядом стоит дом 43 по Дубининской улице. Обратите внимание, кстати, как быстро тут растет нумерация. Это связано в первую очередь с тем, что маленькие были участочки, поэтому очень быстро растет нумерация. Вот, очень интересные конструктивистские дома по левой стороне, дом 43. А на углу улицы Щипок и Дубининской стоит такой симпатичный двухэтажный дом. Это дом купца Круглова, построенный во второй половине 19 века. На левую сторону уходит Жуков проезд. Вот Жуков проезд до недавнего времени был известен своим революционным еще холодильным комбинатом. К сожалению, вот он не пережил последние десятилетия, остался только в прошлом. И с левой стороны по Жуковому проезду очень интересный забор такой, усадебный.
А холодильный комбинат, ох, как мне нравился. Я всегда мимо проезжал, любовался таким, я уж даже не знаю, чем заросшим зданием вот этого астраханского холодильного комбината. Очень мне жалко его было, когда на моих глазах его сносили. Но там, кстати, его не весь снесли, остатки его встроили в жилой комплекс, который на этом месте возник.
Это очень здорово. Итак, продолжаем движение по Жукову проезду. Справа и с левой стороны располагаются старые фабричные постройки или старые купеческие особняки. Вот, например, дом 53, симпатичнейший особняк, хорошо отреставрированный, с лепниной наверху. Вот тут среди рабочих домов жили и купцы. В этом районе располагались такие фабрики, как, например, «Красный суконщик». Вот на этой фабрике работал вышеупомянутый Дубинин. Она была тогда фабрика купца Котова, в дальнейшем стал только «Красным суконщиком». Вот остатки вот этих вот старых фабричных строений вдоль улицы стоят до сих пор. А с какого-то момента улица Дубининская, Коломенская-Ямская, переходила, некоторый участок ее назывался «Щипок», а дальше на планах 19 века начинается Даниловская улица. И вот тут, в этом районе, располагались обширнейшие, в середине 19 века, обширнейшие огороды Даниловского монастыря и сады Павловской больницы, от которых к сожалению, практически ничего не осталось. От огородов ничего не осталось, от садов осталась только вот территория вокруг Павловской больницы. Здесь располагались, как я уже говорил, фабрика «Красный Сукончик» и дальше завод «Михельсона». Тот самый завод, на котором летом 1918 года произошло знаменитое покушение Фани Каплан на Владимира Ильича. Поэтому тут даже есть остановка завода имени Владимира Ильича, бывший завод «Михельсона». Знаменитое место, где история России 20 века не свернула с того пути, по которому шла.
Ну что ж, мы сегодня гуляли по Дубининской улице с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом.
Спасибо, что погуляли сегодня с нами, поскольку я хотел еще раз указать, что Дубининская улица – это не то место, куда ездят за шикарными памятниками архитектуры, там, выдающимися архитектурными ансамблями. Здесь самое ценное – это хорошо достаточно сохранившаяся среда. Все вот эти старые цеха, старые жилые дома. И так приятно приезжать мимо них на трамвай. Желательно, чтобы он еще позвякивал.
Я тоже хотел сказать, что, может быть, даже стоит не просто пройти по Дубининской улице, а проехать на трамвае вот, чудесным маршрутом от Чистых прудов до, ну, скажем, метро Шаболовская, как раз по Дубининской улице, мимо затем уже Данилова монастыря, по Серпуховскому валу, и вот таким образом тоже погрузиться в атмосферу старой Москвы. Спасибо, гуляйте с нами, наслаждайтесь нашим городом и будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.